Каждый вечер по будням с 17 до 20 часов слушайте большое информационное шоу. Интересные и важные гости, авторские программы, мнения и комментарии к событиям, фрагменты экспертных эфиров. Большое информационное шоу на 91.2 FM.
Для слушателей старше 16 лет.
Это нормально. Прислушайся.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. На волне 91.2 впереди неспешный, спокойный, но, надеюсь, очень интересный разговор. И это нормально. Меня зовут Алексей Лукашов. Со мной в студии Юлия Агаркова. Юлия, добрый вечер.
Добрый вечер.
Давай мы тебя подробно представим со всеми регалиями, чтобы наши слушатели привыкали компетентности. Юлия – врач-психотерапевт, аналитический психолог, сертифицирована Российской международной ассоциацией аналитической психологии, лектор и преподаватель психологии, супервизор. Более 14 тысяч часов клиентских сессий. Ну, здесь, конечно, прям становится страшно. 14 тысяч чужих бед выслушанных, чужих проблем. Как ты вообще с этим?
Ну, это не только беды и проблемы. Это, в общем-то, приятно видеть и сопровождать в процессе развития отдельного индивидуума. Да, то есть это не только про что-то такое тяжелое, но и про какие-то сокровища, которые удается разглядеть.
Ну, это, как всегда, надо заниматься тем делом, которое приносит тебе удовольствие. В минувших беседах мы затронули и постарались раскрыть темы психологической зависимости, о созависимых отношений. Мы разговаривали о неврозе, о том, как его побороть, о каких-то вот этих психологических неурядицах в сегодняшней ситуации. А я хочу для сегодняшней беседы предложить историю, которая касается абсолютно каждого, с моей точки зрения, каждого, кто нас сейчас слышит, да и нас, потому что о предмете нашей беседы мы думаем ежедневно. Сейчас открываю завесы тайны, у меня предложение говорить о деньгах, о нашем отношении к ним, о том, как они влияют на наше психологическое здоровье. Я понимаю, что в психологии вообще вот просто о деньгах говорить смысла нет. Да, то есть это всегда мы говорим только о, как о сопутствующем факторе.
Ну, это просто такая очень обширная тема, что за этой темой стоят еще какие-то другие темы, да, поэтому давайте сегодня попробуем начать вот с такой большей темы, да, и, может быть, мы углубимся уже в какие-то подтемы.
Ну, наверняка, да, потому что, как говорят, деньги – это не просто средство обмена на товары, ценности, жизни и блага, и не только мерило успешности. Вот как раз про отношение к деньгам как к мерилу успешности предлагаю поговорить. Давайте с этого начнем. У меня никогда не было денег, имею в виду больших, да, и тут внезапно на меня сваливается выигрыш в каком-нибудь лотерею, умерла бабушка, бабушка, здоровья тебе, там, не знаю, наследство какое-то в миллионах колоссальных, я начинаю чувствовать себя вот успешный успех, меняется парадигма поведения. Что с человеком происходит в этот момент?
Ну, вообще-то это большой стресс для данного человека, потому что так устроена наша психика, что то, что для человека привычно и знакомо, да, несет на себе такую печать безопасности. А то, что неизведанно и непривычно, да, это какая-то очень небезопасная тема, и поэтому вот эту всю неопределенность, которая относится к новому, ее бывает сложно переживать. И в тот пример, который вы, Алексей, привели, да, это про то, что если человек жил, и у него не было денег, и на него свалились большие деньги, да, то это можно посмотреть как большое испытание. Да, и может быть зеркальная ситуация, когда у человека там, было всегда достаточно средств и много денег, да, и он теряет эти деньги, да, то это какие-то зеркальные похожие ситуации, потому что это, ну, терра инкогнита, это то, с чем человек не сталкивался, и то, с чему придется очень быстро обживаться в данных условиях. И хорошо, если это будет какой-то, ну, конструктивный способ с этим обжиться, потому что, может быть, и мы часто наблюдаем достаточно деструктивные способы, да, когда на человека вроде бы свалилась большая удача, а мы видим, как он потихонечку начинает разрушаться.
И огромное количество примеров и в России, и да, за рубежом, когда человек действительно, вот еще раз пример лотереи, выигрывает крупную сумму, начинается какая-то разгульная совершенно жизнь, он пытается позволить себе абсолютно все и выдать себя за кого-то иного.
Да, потому что как если бы он не очень-то себя хорошо соотносил, да, вот с тем, что на него упало. Это большие деньги. Потому что это может быть как что-то, что действительно падает в виде лотереи, да, но это достаточно нечастые случаи, и они очень редко ведут к какому-то хорошему финалу, так можно сказать, да. Но бывает ведь и про то, что человек сам зарабатывает эти большие деньги, и он тоже не может с этим смириться бессознательно, да, это несознательная история, и начинает или очень быстро от них избавляться, или если мы все-таки возвращаемся к теме разрушения, да, то разрушать себя какими-то подспудными способами, например, тот же алкоголизм. И бывает, что да, эти темы соседствуют, большой доход, например, да, или материальные блага и какая-то зависимость, например, там, алкоголизм, да, или вот ну, такой... изысканный суицид, так если можно сказать, когда человек хронически что-то делает, что разрушает его психику и тело.
Ну еще раз, да, то есть как появление денег, так и их отсутствие – это некий стресс.
Это огромный стресс.
Откуда он в нас появляется? То есть это изменение, еще раз, реальности, в которой мы жили, но есть же у нас такие парадигмы поведенческие, с детства заложенные, ну все равно мы все из детства берем, да, из своих родителей, именно про отношение к деньгам. Как человек становится там скупердяем, как человек становится, наоборот, расточительным? Где здесь искать корни и как с этим можно работать? То есть, ну, если я осознаю, что мне не хватает денег, сколько бы я ни зарабатывал.
Угу. Ну, давайте поговорим сначала, ну, в двух аспектах про это. С одной стороны, это действительно может быть некие такие установки, они, может быть, сознательные, человек может знать про них и говорить, они, может быть, неосознаваемые. Да, про то, как в каждой семье могут... ну, как-то сквозить или как атмосфера быть некие установки, а могут быть они вполне себе явно проговариваться. Например, про то, что получать большие деньги могут только мошенники, воры, там, да, или их можно заработать только нечестным
трудом.
Но
у нас в русском языке же огромное количество вообще пословиц и поговорок именно про деньги и про отношение к ним, которые также формируют вообще мышление.
Да, все верно. Или, например, такая установка, что заработать хорошие деньги только можно, если ты работаешь не меньше 20 часов в сутки, да, то есть это про то, про какой-то очень тяжелый, упорный труд, там, да, и это может быть такая, ну, идея трудоголизма в том числе.
Это наследство Советского Союза и вот такого мышления советского человека?
Да, но даже есть такое понятие, как человек труда, да, когда человек очень
много... Homo sovieticus.
Sovieticus. Или, может быть, наоборот, обратная ситуация, когда в семье ребенка, да, оценивают другого не по сумме каких-то качеств, черт характера, его поступков, а потому, например, чем этот человек обладает. Ну, то есть это хороший человек, потому что он есть на дорогой машине. Да, и тогда у ребенка как будто бы формируется вот ощущение, что если ты будешь... ну, если у тебя будет принадлежность к какому-то статусу, или ты будешь обладать определенными материальными ресурсами, то это и равно хороший человек.
Ну, такая история, да. Про ну, то, что все идет из детства, мы еще раз это проговорили, это понимаем. Просто один из очевидных примеров, с моей точки зрения, это когда ребенок становится свидетелем конфликта родителей на почве денег, когда кто-то там переживает, что он не хочет остаться без копейки, да, там вот эти психологические паттерны поведенческие. А вот зацеплюсь за такую историю про зарабатывает деньги, да, то есть ты говоришь о том, что человек начал много зарабатывать, вдруг неожиданно для самого себя. А вообще, как правильно оценить свой собственный труд, как перебороть какой-то психологический барьер, когда у тебя спрашивают, ну, сколько стоит твоя работа? Как правильно ответить? То есть это же тоже кто-то привык работать много и за копеечку, а кто-то лучше, не знаю, за миллион и только ради этого выйду из дома.
Да, но если мы поднимаем тему денег в психологическом контексте, да, здесь очень важны такие темы, как тема самоценности, самоуважения. И это про то, как оценивать свой труд, потому что ну, человек, если с низкой самооценкой, он может всегда занижать ценность своего труда. Да, и вторая тема очень большая – это ну, взаимодействие с собственной агрессией. Да, и потому что если у человека агрессия подавлена, и он не умеет как-то с ней обращаться, да, то это будет напрямую сказываться и в отношениях с финансами. Потому что часто...
Конкретизирую, Юль.
Потому что часто агрессия, да, это про... У многих ассоциируется про какие-то такие вспышки злости, ярости, да, или про какую-то такую несдержанность. Но это не так, потому что чувство гнева, да, оно одно из наших чувств. Мы не можем без него никак обходиться. И в психологическом смысле это еще и про сексуальность, и про целеустремленность, и про умение добиваться и двигаться. И здесь нам тоже в помощь гнев и агрессия. Да, и люди, например, с подавленной агрессией, да, которые как-то, ну, им сложно с этим обращаться, да, у них обычно и бывают еще какие-то сложности из финансовой сферы. Если нам все-таки вернуться чуточку, я вот про, может быть, у меня есть такое-то чувство неудовлетворенности, как будто мы не очень проговорили про вот эти причины возникновения отношений, да, с деньгами. И так как у нас все-таки психологическая передача, да, я бы хотела осветить еще несколько важных моментов, как это в психоанализе. Да, и мы это сделаем, может быть, чуть позднее.
Давайте прервемся на небольшую коммерческую паузу, после этого вернемся в студию.
Это нормально. Это нормально. Прислушайся.
Добрый вечер. На волне 91.2. Разговор о важном. Меня зовут Алексей Лукашев. Со мной в студии Юлия Агаркова, врач-психотерапевт, аналитический психолог. Это программа «Это нормально». Юлия, совсем недавно, там, 2 минуты назад, мы с тобой затронули тему вообще зарождения денежных фобий как таковых, что они все родом из детства. И вот здесь проговорили про анализ данного, да, именно с точки зрения психоанализа. Продолжим.
Да, я хотела рассказать несколько идей, которые есть в психоанализе про деньги. И вообще нужно сказать, что тема денег, она такая очень непростая в психоаналитических теориях, и как будто бы ей не уделяется, ну, достаточного внимания. И я думаю, что вот эту нишу очень быстро заполнили коучи, которые могут, например, там, да, в своей рекламе говорить про то, что за 5-7 сессий они могут научить там человека зарабатывать миллионы.
Да,
как
да.
Некая компенсация того, чего не очень много там, в психоанализе и психологии. И я думаю, это связано с тем, что, ну, во-первых, то, с чего мы начали, что тема денег, она, во-первых, как бы подцепляет много разных тем, да, и мы вот уже сейчас беседуем, и это можем отметить, да, а с другой стороны, здесь вот очень важно, может быть, вот деньги в контексте определенной культуры, потому что, например, тот же Фрейд и Юнг, да, у них... Например, были разные позиции и отношения к деньгам, да, если Юнг в основном это рассматривал через призму мифов, культуры и как-то их, в общем, не отрывал от той реальности, да, в которой мы находимся. И надо сказать, что, например, у Юнга, хотя у него достаточно была простая, ну там и условно небогатая жизнь в детстве, у него не было такой потребности зарабатывать деньги. Он женился на Эми Раушенбах, которая была дочкой очень богатого промышленника. И он был обеспечен финансами, в общем, до конца жизни. Это не значит, что он жил там, да, только на эти деньги.
Альфонс.
Нет, это не про Альфонса, а про то, что это ему позволяло спокойно заниматься, принимать клиентов, заниматься научными изысканиями, написать огромное количество книг, да, и это не было поставлено во главу угла, например, да, потому что если мы берем того же Фрейда, у Фрейда была необходимость зарабатывать деньги, потому что он на это содержал свою семью.
А если, извини, перебиваю, мы сейчас вернемся к психоанализу, а есть ли вообще какой-то порог такой, за которым тебе комфортно, мне надо заработать 700 миллионов, там, не знаю, у каждого своя цифра, в которой мне будет психологически комфортно, и я перестану переживать? И перестану ли я переживать, если я достигну этой цифры?
Ну, это большой вопрос. Это может быть, знаете, исходить из эго, что кажется, что вот эта сумма позволит не переживать. Может быть, действительно она позволит. А может быть, если мы здесь опять возвращаемся к неким причинам отношений с деньгами, да, что, знаете, есть вот люди, которые испытывали очень большие ранние дефициты в детстве. И несмотря... И они могут принципе, да, достаточно хорошо зарабатывать и покрывать свои какие-то основные потребности, может быть, с излишком, но при этом у них все равно есть идея, что им всего мало, им недостаточно, им не хватит.
И они откладывают, да?
И у кого-то всегда больше, и у кого-то всегда лучше, да, и тогда это же не про реальность, вот про, да, а про какое-то вот это внутреннее ощущение постоянного дефицита.
Дефицитное мышление как раз получается. С таким термином я столкнулся, когда серфил интернеты в процессе подготовки к сегодняшней беседе. Возвращаемся к истории психоанализа. Как мы понимаем, Юнгу было хорошо, у него деньги были, и он о них не думал. Товарищ должен был, наоборот, зарабатывать.
Ну, здесь не про хорошо и плохо, да, а про то, что просто вот эти все обстоятельства, они имеют значение, да, когда мы, например, знакомимся с какими-то теориями или наследием таких вот выдающихся психологов. И если мы берем некую такую причинность, у Фрейда есть такое понимание, как про то, что стадия психосексуального развития и что именно отношение к деньгам, да, оно и вообще тема денег, она сопряжена напрямую с анальной стадией развития. Да, может быть, слушатели слышали, что есть разные стадии развития. Если мы берем классический психоанализ, это оральная, анальная, эдипальная, генитальная и так далее. И вот одна из них, например, да, анальная стадия, как это выглядит? Про то, что, ну, например, тот человек, который сидит и трясется над своими запасами финансовыми, да, и боится, в общем, потратить лишнюю копейку, он, может быть, в психическом смысле этого слова ничем не отличается от ребенка, который сидит на горшке и боится опорожниться, потому что у него есть страх быть опустошенным и пустым. Это если мы говорим сейчас с вами про психоаналитические теории. Если мы возвращаемся к Юнгу, то здесь можно опереться на такое понимание, как материнский комплекс, потому что у каждого из нас есть родительские комплексы, да, и хоть мы вырастаем, не всегда мы их перерастаем. И если мы берем про материнский комплекс, да, это не только про отношения с реальной матерью, это и про образ матери в психике данного человека. Образ матери, он в себя включает много чего. Если мы все-таки вернемся к нашей теме про деньги, да, то это же может быть еще про аспект такого, ну, позитивный материнский комплекс, когда у ребенка или у взрослого человека есть ощущение, что он имеет полное право жить, и он как-то поддержан и напитан этой жизнью, и он имеет право наслаждаться жизнью и получать ее блага в виде вот такого неиссякаемого источника молока, если вот так метафорически сказать, да. И тогда у таких людей как будто бы не будет сложности особо зарабатывать хорошо, да, и иметь чего-то, и обладать им там, даже сверх чем достаточно. А если мы имеем в виду негативный материнский комплекс, да, то там такое основное послание, что ты не имеешь права жить, и вообще не имеешь права. И тогда здесь вот отношения вот с какими-то ресурсами, они будут очень нагруженными и сложными, да, потому что если человек не, ну, есть какое-то такое глубинное послание, что он не имеет права жить, хотеть, желать, там, чего-то получать, да, то здесь мы тогда упираемся вот в такой сложный симптомокомплекс, который, конечно, очень отравляет, он как такой токсичный в психике, очень отравляет жизнь данного человека, и, конечно, с этим бы хорошо работать, потому что здесь мы как раз можем и упереться вот то, о чем мы с вами говорили повыше, в тему ранних дефицитов, да, то есть такой человек будет все время чувствовать, что ему чего-то катастрофически не хватает. И здесь мы можем дальше подумать про то, что ведь тема денег, она очень часто подменяет тему
отношений с женой, отношений с самим собой. Ведь зачастую вообще мое отношение к деньгам – это какое-то мое представление о себе. Да, я хочу, чтобы люди видели меня вот таким, поэтому я хожу в дорогие рестораны, поэтому я покупаю дорогие машины, поэтому я ношу дорогую одежду, потому что у меня есть какой-то образ себя. И наоборот как раз.
Угу. Все верно, но это получается, что вот, да, то, к чему я подводила мысль, что вы, Алексей, так логично перехватили. Это про тему эмоционального контакта и связи. Потому что мы иногда... И то, что вы описываете, это вообще такой нарциссический феномен, да. И бывают такие, знаете, семьи, где родителям некогда, да они не умеют выстраивать эмоциональные связи с детьми. И они этот эмоциональный контакт подменяют, ну, чем-то конкретно материальным. Вот тебе там 25 игрушек, но у меня нету там часа времени с тобой провести и узнать, какой ты, кто ты, чем ты живешь там, да. И тогда вот здесь появляется такая подмена, как такое задаривание или вот это материальное составляющая, да, подменяет какую-то очень важную, глубокую, значимую связь. И это одна из причин формирования нарциссического расстройства личности.
Я только что задумался, что дети на Новый год не получат новую приставку.
Получат целые каникулы с папой.
Да, получат папу.
Ну, детям, кстати, для них это может быть самый дорогой подарок.
Это нормально. Это нормально. Прислушайся.
Добрый вечер. Продолжается эфир программы «Это нормально». В студии Юлия Агаркова, врач-психотерапевт, сертифицированная Российской международной ассоциацией аналитической психологии. Меня зовут Алексей Лукашов. Юлия, ну давай продолжим о столь дорогой теме, которую мы так плотно касаемся. Говорим мы сегодня о деньгах, о наших взаимоотношениях с ними. Остановились мы на истории кабинета, да, вот так его сформулируем. Что это такое, как вообще корректно, правильно относиться к деньгам? Еще раз, вот, ну, не очень корректный вопрос, может быть, но сейчас раскроем.
Ну, в отношениях к клиент-аналитик тема денег, она очень важная, нужная и заряженная. Да? То есть мы не можем бесплатно проводить сессии, если даже такие проводятся, то это точно не про профессиональные встречи, это про какие-то другие отношения, может быть, созависимые, да, в том, то, о чем мы с вами говорили в прошлый раз, может, про что-то другое, но про то, как клиент приходит, платит, как он обращается вообще с деньгами, да, это мы можем вообще понять про него очень много, про этого человека. Потому что есть разные истории. Например, когда человек платит наперед, да, или у него появляется какая-то крупная сумма денег, и он пытается избавиться очень быстро от нее.
Отдать в долг. Я знаю таких людей, которые очень любят давать в долг.
Да, и, например, если мы начнем с вами, ну, понимать причину, да, то вот, например, в своих клиентских историях я встречала про то, как клиенты, когда у них появляется какая-то сумма денег, им хочется быстро от нее избавиться, да, то есть она больше, чем они считают им достаточно, пытаются избавиться, потому что, например, есть какой-то детский опыт, когда они обладали неким ресурсом, и родители использовали их ресурсы. Да, и это такое тогда про, ну, нарциссическое использование ребенка родителями. И тогда это, вот, знаете, такое, ну, бессознательное стремление, что если у меня есть чуть, ну, больше, чем нужно, то мне нужно от этого избавиться, чтобы кто-то не пользовался мною.
Ну, то есть, банальный пример, ребенку подарили деньги на день рождения, у родителей там денег оказалось сегодня не хватает, они говорят, это нам, это не тебе, тебе не нужно.
Да, это тогда очень такая, знаете, драматичная история, потому что это вроде бы такая маленькая история, но она, смотрите, как много всего может показать. Во-первых, тебе ничего не принадлежит, это послание ребенку, это все наше. Во-вторых, мы можем в любой момент забрать у тебя то, да, ну, и что тебе даже не принадлежит. Да, и, ну, в-третьих, это про абсолютно отсутствие границ в этой семье, да, где родители не чувствуют, где вообще-то их границы, где границы ребенка, да, и неумение, ну, как-то распорядиться собственными ресурсами.
Оборотный пример. Если ребенок, не понимая еще, что такое деньги, кстати, как научить ребенка относиться к деньгам, это тоже, наверное, стоит обсудить. Но вот ребенок не понимает, у него есть деньги, он все время возьмите, что это такое?
Ну, это про то, что ребенок что-то себе не может присвоить, или он чувствует некий такой конфликт, да, в семье, где ему хочется дать что-то ценное, да, а в какой-то момент ребенок понимает, что деньги – это ценность, да, что-то ценное, чтобы урегулировать, например, этот конфликт. Или он бессознательно чувствует, что у родителей недостаточно каких-то своих эмоциональных ресурсов, и буквально вот это, да, что я даю вам деньги, как будто я могу вам что-то компенсировать, хотя ребенок не должен вообще-то компенсировать эти вещи, да, взрослый человек сам себе должен их компенсировать.
Хорошо. Давайте тогда сейчас затронем немного другой аспект взаимоотношения с деньгами. Это Регулярность платежей. Как вообще человек обходится со своими платежами? Что можно о нем сказать? Какой диагноз поставить, если человек вроде бы, не знаю, неплохо зарабатывает, но при этом он все время где-то занимает, перезанимает, крутится, вертится, и вот у него бесконечная белка в колесе такая денежная.
Да, то есть мы, смотрите, с вами немножко проговорили про этот случай, когда у человека появляются какие-то финансовые ресурсы, он тут же о них избавляется. Да, потом другой вариант, когда у человека, например, много достаточно этого ресурса, но он ничего с этим не делает, да, он копит, скупердняйничает, сберегает, там, да, и вот это очень похоже, как царь Кощей над златом чахнет.
Я вообще по-другому стал воспринимать сказку про царя Кощея после твоей истории про Зигмунда Фрейда и историю про анальное.
Как если бы было достаточно ресурсов, да, но это никуда не уходит. То есть тут очень важен баланс брать-давать, да. И знаете, вот как одна из учениц Юнга, Мария Луиза фон Франс, сказала, что один из тяжелейших грехов человека – это когда у него есть талант, но он его никак не реализует, не использует и зарывает его в землю. Это самый тяжкий грех. Угу. Да? Но есть еще один тяжелый грех, когда другой человек не дает партнеру, да, или другому человеку реализовать свой талант, когда он его сдерживает, да, это вот, ну, из этой же серии. Также мы можем сказать, что про деньги, когда есть вроде бы ресурсы, но они никак не происходит этого оборота вообще, да, денежного в природе, так можно сказать, и это превращается в такую некую токсичную, в общем-то, да, атмосферу про то, что как если бы, ну, это была аналогия неких таких, знаете, зон в психике, где происходит такое закисание, застывание, некая такая ригидность, и какие-то элементы жизни не могут туда проникнуть. То есть, грубо говоря, вот какой-то один элемент, да, симптом, там, удержание денег любой ценой и невозможности куда-то вложить, там, да, кому-то дать или вообще на что-то потратить. Но мы можем еще подумать вообще как о какой-то структуре личности. И еще, Алексей, про то, что вы спросили, когда человек не все время перезанимает деньги, да, то есть это как некая такая жизнь взаймы, как если бы, ну, не было, знаете, некой такой тестирования реальности, рассчитать, сколько ему нужно денег, да, потратить, приберечь, куда вложить, что купить, что нет, чтобы ему хватило, например, там, до следующей зарплаты или до следующих поступлений. Да, здесь тогда мы имеем дело или с такой очень инфантильной позицией, да, когда это, ну, вроде взрослый человек, но он как ребенок. Ай да авось, ай да не бойся, как-нибудь я там перебьюсь, займу, или вообще они упадут с меня не, там, с неба сами каким-то образом. Да, и вот здесь ведь тоже такая история про то, что если человек полностью не сепарировался от родительских фигур, да, уже таких, знаете, от буквальных и внутренних родительских фигур, то он, ему будет очень сложно распоряжаться деньгами и зарабатывать деньги, потому что в какой-то части он как ребенок, да, а вообще-то зарабатывать деньги могут только взрослые.
Ну да, такая история, абсолютно. Хорошо. Еще один какой-то частный пример, может быть, приведу для разбора. Я понимаю, что мы уже затронули эту историю и так или иначе ее подковырнули, уж извините за подобный сленг. Но вот человек считает, что в первую очередь нужно позаботиться о близких, а только потом о себе. Да? И, соответственно, весь свой ресурс он растрачивает на окружающих. Обычно это касается как раз людей старшего поколения, с моей точки зрения. Как, есть ли возможность у тебя, как у родственника, как человека, наблюдающего эту историю со стороны, каким-то образом, я еще раз вспоминаю, конечно, советами не лезут чужие отношения, это будет, значит, там, созависимый треугольник, я становлюсь образованным психологически постепенно. Вот, но как быть с этим? Человек вот на себя не тратит совсем.
Да, вы не зря вспомнили вот нашу предыдущую передачу, потому что это как раз некая такая жертвенная позиция, что мне ничего не нужно, все другим, да.
А он хочет получить что-то, ну, в принципе, он же получает что-то в обмен, да, но, как мы говорили, не материальное, не денежное. То есть он кого-то ставит, ну, в позицию виноватого, ставит кого-то в позицию, там, должного.
Ну, что если я ничего не возьму, да, то я получу как будто бы больше любви. И здесь действительно, знаете, есть даже вот в семьях, особенно если мы берем там советского, постсоветского пространства, где даже поощрялось, когда ребенок ничего не хочет. Или родитель говорит: вы знаете, у нас такой замечательный ребенок, ему ничего не нужно. Он ничего не просит, в отличие от детей. Ему вот предлагаешь, ему это не нужно, это не нужно, это не нужно. Да? И про то, что если ребенку очень важно, но заслужить и получить вот эту безусловную любовь, да, но если она не безусловная, а за что-то, и он понимает, что родитель поощряет в том, что он мало просит, угу. Да, то тогда и, например, много дает родителям, если вспомнить вот вашу эту виньетку, что он бежит и предлагает деньги родителям, да, то тогда это как раз, ну, в общем-то, способ вырасти созависимую личность или вот в такой жертвенной позиции, да, взрослого, которому будет ничего не нужно, и он будет говорить, ну, вот знаете, такие мамы, которые говорят своим детям: мы все для вас, мы все для вас, там, да, и на самом деле любому ребенку, уже выросшему, например, да, очень больно это видеть, потому что лежит такая очень непосильная ноша, да, вот она такая бессознательно непосильная ноша, что ты уж лучше себе что-нибудь купи, куда-нибудь слетай, да, или съезди, чем вот проси что-то такое, не, как будто в этом есть какая-то просьба чего-то очень незримого, завуалированного, но чего-то огромного иногда и неподъемного. Да, такого человека, ну, от тех, кому он много чего дает.
Хорошо. Еще один околочастный пример. Всегда проще просто разговаривать на примерах. Человек постоянно перестраховывается. Вот постоянно. Бесконтрольно откладывает деньги на крайний случай всегда. Вот у меня что-то где-то должно быть. Это отклонение?
Не факт. Вот нам, понимаете, Алексей, нужно все равно смотреть от контекста и от какого-то, ну, от какой-то конкретной истории. То есть вот если мы говорим просто про деньги, и вот эта история, она может быть как абсолютно нормальная, естественная, да, она может быть как патологическая, но тогда нам нужно еще какого-то материала здесь добрать. Да, если мы берем в контексте, например, там, ну, работа там с психологом, да, или работа в кабинете, то знаете, такой, ну, есть такая шутка даже психоаналитическая, когда пациент молит о помощи специалиста и говорит: доктор, ну решите все мои проблемы, помогите мне, я вам отдам все до последнего цента. А доктор говорит: ну, немного не надо, мне достаточно 30 крон. А пациент говорит: ну, возмутительно, но вообще-то это достаточно дорого. Да, вот что вот этот конфликт, нагруженный с деньгами, он всегда присутствует, да, потому что это как раз сфера и материального, и духовного. И если мы складываемся в какую-то крайность, например, мы с вами поговорим про нарциссов на следующей передаче, да, здесь мы можем вспомнить царя там Мидаса, который попросил Диониса, чтобы все, к чему он притрагивался, превращалось в золото, а в итоге он не смог ни поесть, ни попить, да, и это как проклятие. То есть, когда мы с вами движемся только в одну сторону и воспринимаем деньги как некое, только как божество, да, мы можем оказаться в плачевном положении.
Юлия, ну вот закинули мы удочку уже на следующую передачу о том, что хочется очень поговорить о нарциссизме, как вообще человеческой модели поведения. А у меня еще один вопрос, буквально коротенько попытаемся на него ответить. Это про социум. Отношения в социуме. Если твоя модель отношения с деньгами совершенно иная, нежели которую тебе навязывают на работе, ну вот подружки на работе говорят: ай, вот что ты деньги копишь, мол, давай пойдем с нами гульбанить. Как этому сопротивляться?
Ну, если силы сопротивляться, потому что если мы берем, например, отношения в паре, то там очень часто выстраиваются отношения по типу достраивания, да, по типу противоположностей. Например, жена привыкла там тратить деньги, а муж, например, склонен наоборот к некой такой бережливости и больше экономии, да, то есть и это то, с чем придется как бы научиться обходиться, да, но в целом это будет какая-то достаточно гармоничная, например, пара.
Ну вот в очередной раз нам не хватает времени для того, чтобы говорить о столь интересных вещах. Юлия, очень приятно всегда с тобой беседовать. В гостях у нас Юлия Агаркова, врач-психотерапевт, аналитический психолог, сертифицированная Российской международной ассоциацией аналитической психологии. Услышимся на следующей неделе обязательно.
Это нормально.